Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга четвертая. Глава первая.
«А мог бы сейчас спокойно сидеть и книжки свои читать?» — помотал я головой. «Вот чего он ко мне полез? Сам ведь первый начал. Я просто каждый раз отвечал на его действия, и вот к чему это привело. Сижу теперь в каком-то подвале посреди портового района, в самом сердце логова бандитов, и человек здесь... Ну, сотни две точно есть. Это если считать только бойцов в этом здании и вокруг него. Все же сердцебиение на расстоянии сотню метров ощущается прекрасно. А что происходит дальше, мало меня волнует. Вообще-то мой план был продуман не до конца. Слишком много переменных, чтобы предвидеть все варианты развития событий. В идеале я думал самому разобраться со всей бандой. Вот только теперь эту мысль пришлось отмести. Неоправданный риск ни к чему хорошему не приводит. Но ведь у меня есть и запасной план, даже два. В самом крайнем случае мне на выручку должна прийти гвардия. Бойцы заранее заняли свои позиции. Недалеко, в одном неприметном фургоне, стоит и отдыхает костюм. И по первой моей команде на это логово обрушится самый настоящий шквал пули снарядов. Да, так было бы проще всего. Вот только зачем зря расходовать столь ценный ресурс, как люди, которых ни капли не жаль? Вот и я думаю, что если есть возможность использовать их, надо так и сделать. Поэтому я сейчас сижу на туше этого Борова, перестраиваю свои голосовые связки и жду. Бзз. Собственно, ждал я телефонного звонка. Черномор должен был подъехать прямо ко входу в логово банды и только тогда позвонить мне. Причем на телефон босса, который я уже успел разблокировать, и даже поменял в нем все пароли. А еще изучил телефонную книгу. Благо, там все было довольно просто, и заместитель босса назывался там как «заместитель». А так как телефон принадлежал боссу, понятно, чей это заместитель заместителя.
«Алло»,
— ответил я на звонок Черномора, но тот ничего не сказал. Просто сопел в трубку и чего-то ждал. Оно и понятно, ведь раньше у меня был нормальный голос, а теперь хриплый, низкий и довольно неприятный. Идеально скопировать не удалось, все же пациент успел умереть, да и изменения связок я делал так, на глазок. Насколько успел изучить его при жизни? Но результатом все равно остался доволен. По телефону точно никто не поймет, что я другой человек.
«Черномор, расслабься. Скоро двери откроются и тебя встретят. Не сопротивляйся. И за Викторию тоже волноваться не стоит», — продолжил я. «Да, это Михаил».
На том конце провода послышался облегченный выдох.
«Ну, двери открылись еще до того, как я успел позвонить», — усмехнулся Черномор. «И на нас сейчас направлено два десятка стволов. Так что за Викторию я все же беспокоюсь».
Этот момент я не продумал. Ну да ладно, стрелять сразу они в любом случае не стали бы. Ведь ко входу подъехала угнанная мною у их босса машина. Как минимум, портить ее они точно не рискнут. Затем я набрал номер заместителя и не успел дослушать первый гудок, как тот сразу взял трубку.
«Босс?»
«Да»,
— хотел назвать его заместителем, но это бы точно звучало глупо. А как его зовут, я не в курсе.
«У входа стоит моя машина. Доставь их ко мне». «А где я, ты сам должен знать».
«Конечно знаю», —
воскликнул тот, но по интонации понял, что не знает. «Но скоро узнает». На этом разговор закончился, и уже минут через 15 за дверью послышались шаги. Правда, дверь я заблаговременно запер.
«Сюда не заходить»,
— рыкнул я не своим голосом, как только дверная ручка задергалась.
«Пусть девка зайдет, со стариком стойте там».
Надо было изучить его получше, как он говорит с подчиненными, с какой интонацией. Но на все это не было времени. Слишком занят был своими добрыми соседями. Я приоткрыл дверь, и в нее тут же зашла Виктория. Девушка заметно перенервничала, ведь в детали плана я ее не посвящал. Теперь же, увидев мое лицо, она смогла наконец облегченно вздохнуть.
«Ты ведь расскажешь мне, что происходит?»
Придя в себя, графиня уперла руки в бока и требовательно на меня посмотрела. Ну, а мне не оставалось ничего, кроме как рассказать. Собственно, никаких тут секретов не было. Я мог бы поведать о своих планах и заранее, но так как не знал точно, что будет происходить, то не видел в этом никакого смысла.
«Тебе надо поднять его, вот и все», — развел я руками, а затем указал на труп босса.
«Я не могу поднять его», —
помотала головой девушка.
«Он ведь живой».
«Мертвый, сам убил», — не согласился я с ней.
Графиня же присела на корточки и пощупала пульс на шее Борова.
«Да нет же, живой!»
Чуть было не вскрикнула она, но вовремя вспомнила, где мы находимся.
«У него даже пульс есть!»
«Конечно есть! Чего бы ему не быть!»
И действительно, будто бы у трупов никогда не бывает сердцебиения. «Я что, зря тут сидел полчаса и приводил тело в порядок?» «Нет, на этот труп у меня большие, даже грандиозные планы!» Пришлось долго объяснять Виктории, как и зачем я сделал это. То есть заставил уже мертвое тело продолжить функционирование. Сейчас сердце в его груди бьется за счет моих сил. Впрочем, может даже показаться, что он дышит. Это тоже необходимо, ведь без дыхания говорить невозможно.
«Если я попытаюсь применить заклинание поднятия нежити на живом, ты же знаешь, как по мне ударит некротикой».
Виктория снова посмотрела на меня, но я лишь улыбнулся, мол, не беспокойся, все нормально. Тогда девушка снова присела на корточки и, положив руки на грудь бывшего главаря банды, активировала довольно простое и стандартное заклинание некроманта. Черная дымка окутала руки, затем постепенно влилась в грудь, и уже спустя пару секунд глаза босса открылись.
«Как живой!»
— растерянно проговорила Виктория, внимательно оглядывая свое детище. «Ну, не совсем ее. Все-таки я тоже приложил к созданию живого зомби немало усилий. Например, у этого зомби не должны проявляться трупные пятна. Должен оставаться естественный цвет лица. Про дыхание и вовсе можно не говорить. С этим пришлось повозиться дольше всего, ведь дышать он должен автоматически, без моей подпитки энергией. Зато результат превзошел все ожидания».
«Ну, красавец, вот прям не нарадуюсь», — улыбнулся я, в очередной раз осмотрев наше с Викой детище.
Особенно, когда она проговорила свое первое слово и сделала первые шаги. Пока Вика тренировалась управлять новым для нее зомби, я посвящал ее в детали плана. И пусть девушка сомневалась в каждом из пунктов, но по глазам вижу, моя идея ей явно нравится. Еще бы, ведь ближайшие 6 часов, пока запасы моей энергии в теле босса не иссякнут, с его помощью можно раздавать бандитам любые приказы. Тут главное не наглеть и делать так, чтобы все выглядело правдоподобно. Спустя еще 30 минут Виктория окончательно освоилась с управлением мертвецом, выслушала последние мои указания и пообещала, в случае каких-либо сомнений, сразу звонить или писать мне. А затем я открыл дверь в коридор, и босс в сопровождении графини отправился на выход.
Спустя час. Логово портовой банды. Переговорная.
Расположенная в логове банды переговорная комната выглядела скорее как заброшенное помещение. Хотя логово и так расположилось в заброшенном здании, что когда-то принадлежало богатому купцу. В порядок здание приводить не стали, ведь так оно привлекает куда меньше внимания. В центре комнаты стоял большой стол, за которым сейчас собрались 10 главных командиров подразделений банды. А во главе стола в своем кресле сидел босс.
«Босс, ты хоть бы сказал, чего мы тут собрались?»
Первым подал голос один из командиров. Он сидел по правую руку от своего начальника, и так уж повелось, на самом деле был его правой рукой.
«И зачем тут эта фифа?»
Лицо главаря никак не поменялось, да и вообще выглядел он заторможенным, что на него совершенно не похоже. А еще все привыкли, что по любому поводу он начинает ярко краснеть, и на лбу появляются взбухшие вены. Сейчас же босс выглядел спокойным, отчего остальным стало не по себе.
«Это не фифа, а графиня Булатова», — проговорил он и выдохнул.
Пару секунд он просидел так, и только после этого снова набрал в легкие воздуха.
«Да, если что, я приболел. Но не переживайте, скоро поправлюсь».
В ответ на его слова послышались удивленные возгласы.
«Вот ты, босс, даешь! Пока мы тут сидим, штаны протираем, ты уже с графом разобрался, а?»
— воскликнул один из них.
«Не, ну ты крут! Я в этом никогда не сомневался!»
«Не совсем», — помотал головой главарь. «У нас с ней договоренность. Замок, все земли и титул достаются нам. Но прежде мы должны выполнить свою часть сделки».
«Ого! У нас теперь босс графом будет!»
— снова воскликнул тот же командир. Хотя высказывался не только он. Новости породили бурное обсуждение между бандитами. Они уже начали делить полученные земли между собой, спорить друг с другом, кому какая деревня достанется. Такое было всегда, но подобная дележка шкуры неубитого медведя обычно прерывалась грозным окриком босса. Мол, поделю сам, половину мне, половину вам. Но на этот раз он долгое время молчал. Правда, когда разговор зашел о дележке крестьянок, все же прикрикнул на них. Виктории было попросту неприятно слушать подобные разговоры.
«Хорош трындеть, идиоты!» —
рявкнул босс, поднявшись на ноги и хлопнув по столу. В помещении тут же воцарилась тишина, и десяток мужчин уставились на своего предводителя.
«Так что делать, босс? Ты же так и не сказал!»
В этот момент, на удивление, бледное лицо главаря банды растянулось в улыбке, и он, усевшись обратно, начал рассказывать суть своих обязательств.
«Напомни, сколько у нас сейчас бойцов?» — обратился он к своей правой руке.
«Ну, ты о чем? Сам же приказал стягивать бойцов со всех регионов. Они только через неделю будут».
Недоуменно уставился тот на своего начальника. Но, не увидев на лице босса никаких эмоций, продолжил.
«Да, сейчас 700 плюс-минус».
«Это хорошо», —
кивнул главарь и погрузился в раздумья. А девушка тем временем непринужденно уткнулась лицом в экран телефона. Впрочем, на нее здесь никто не обращал внимания. Она быстро обменялась сообщениями и, получив ответ, сразу заставила свою марионетку начать раздавать приказы.
«Ты!» — указал он на того, что сидел дальше всех. «Твои люди должны зачистить все торговые точки с Нигерёва в портовом районе. А ты!» — указал он на другого. «Ты займись бизнесом Курчатова. Жгите все, если будет охрана, убивайте».
«Но...» —
протянул был один из них.
«Это же... у них большая армия».
«Да, с армией тем временем разберутся остальные», — проговорил босс,
и девушка, что стояла за его спиной, развернула на столе бумажную карту местности.
«Вот здесь, здесь и здесь», — указал он на какие-то точки. «Вы отправитесь сюда. Там блокпосты Снегирёвых, их надо уничтожить. Ты...» —
указал он на своего заместителя.
— Твои бойцы будут атаковать севера.
Еще некоторое время босс в полной тишине раздавал приказы один за другим. Подчиненные слушали его и не понимали, какой смысл выполнять такое обещание, ведь это самоубийство. Собственно, один из командиров примерно это и высказал, посетовав, что его шайки идти против обученных гвардейцев в западло, их просто убьют и все.
«Эх», — устало вздохнул босс. «Я давно решаю в этом районе. И хоть раз из-за моих приказов вам было плохо?»
Он дождался, когда неуверенный бубнёж стихнет, и снова указал на карту.
«Вот здесь будет гвардия Булатовых. Как только вы атакуете, они помогут огнем. Здесь боевой костюм».
Он указывал разные места на карте, а на лицах бандитов улыбки становились все шире. Они уже чувствовали, насколько щедрой будет награда, и потому вскоре они отправились собирать отряды. И вот последний командир покинул переговорную, а взмокшая от напряжения Виктория смогла плюхнуться на кресло и закрыть глаза. Собственно, босс просто завис. Без приказов он не сможет ничего делать.
«Алло»,
— устало проговорила девушка в телефон.
«Ну, вроде все. Поняла. Иду к тебе».
Снова устало вздохнув, графиня поднялась на ноги и, пустив перед собой свою марионетку, отправилась в подвал.
Торговый район города Архангельск. Спустя пару часов.
«Вы знаете, кому принадлежит этот магазин? Если не хотите проблем с гвардией графа Курчатова, немедленно сложите оружие и сдайтесь»,
— голосил управляющий магазином, да его никто не слушал. Вечер был спокойным, и ничего не предвещало беды. Продажи шли прекрасно, и управляющий уже пересчитывал прибыль, но в какой-то момент в магазин ворвалось пятеро вышибал. Они быстро расправились с охраной, отобрали у них оружие и, постреляв для остраски в воздух, стали обливать стены и товар горючей жидкостью. Вскоре досталось и управляющему. Он получил удар в зубы, отчего на секунду потерял сознание, и, поняв, что угрожать тут бесполезно, поспешил покинуть здание. После чего магазин тут же вспыхнул, тогда как вышибалы сразу скрылись в толпе, направившись к следующему зданию. Здесь, неподалеку у графа Курчатова, был один уютный ресторан. Был. Ведь его тоже...